მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня у нас в московской студии Андрей Зубов, историк. И с нами по скайпу будет Валерий Рашкин, депутат Государственной Думы России, фракция КПРФ. И мы поговорим о законодательных инициативах, которые появляются сейчас в российском парламенте. Эти инициативы действительно любопытные. Например, за публичное приравнивание политического режима СССР к режиму нацистской Германии депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Золочевский предлагает ввести уголовную ответственность по статье 354.1 «Реабилитация нацизма». А депутаты Госдумы из фракции КПРФ Валерий Рашкин, который у нас будет в эфире, и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который запрещает сравнивать политические режимы СССР и нацистской Германии. Нарушители запрета коммунисты хотят наказывать лишением свободы ни много ни мало на срок до 10 лет. Ну вот мы и поговорим для начала на эту тему. Добрый вечер, Андрей Борисович.
Добрый вечер.
Вот в свете сегодняшней политической обстановки, как вы видите, это серьезная такая инициатива, угроза? Что мы видим?
Нет, я думаю, что это, конечно, не серьезная угроза. Как бы не был странен, мягко говоря, нынешний политический режим, такие вопиющие абсурдные законы вряд ли он примет. Это сделано, как всегда, для того, чтобы скрутить свою личную популярность и чтобы об этих господах больше говорили в средствах массовой информации. И вообще попытки ограничить научное исследование, а сравнение, понятно, это и есть элемент научного исследования, и, естественно, результат научного исследования всегда публикуется, то есть становится состоянием общественности, это настолько явная антилиберальная мера, настолько явно противоречит всем принципам, которые строит современное сообщество научное во всем мире, что, я думаю, даже современные хозяева Кремля постерегутся поддержать такую инициативу.
У нас на линии Валерий Федорович Рашкин. Здравствуйте. И хочу вас спросить, что это вы вдруг решили покуситься на свободу слова, на свободу научного исследования? Какая патриотическая муха вас укусила?
Во-первых, это никакое не покушение на свободу слова. Абсолютно. Другой вопрос. Знаете, когда начинает мне говорить, что ты Рашкин, или вы там Рашкин, за счет того, чтобы о вас кто-то говорил, начинаете писать законы, ну, это ерунда самая настоящая. Я бы просил эту убрать из нашей лексики. Я
четвертый опять цензура, мы против.
Я четвертый созыв депутат Госдумы, четвертый созыв. И у меня сотня законов, не меньше сотни законов, из них уже 20 принятых в Государственной Думе. Я работаю над законами, а не для того, чтобы кто-то там говорил о популизме. Это я имею право на это выражать мнение свое. Поэтому данный законопроект, в том числе из ряда других законов, они и подготовлены, исходя из ситуации, которая сложилась на международной арене. А мы видим, даже 25 января 2006 года парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов, резолюцию номер 1481. Я член парламентской ассамблеи ОБСЕ. Я выступал на этой площадке со своим заключением, я выступал на этой площадке с аргументами. И, кстати, если ПАСЕ приняло такую резолюцию, то ОБСЕ, наша делегация там активно участвовала, не приняла и не набрала большинство по этой резолюции. Это говорит уже о том, что есть аргументы, которые прислушиваются, в том числе и страны Европы.
А сажать-то зачем?
А сажать... В законе же четко прописано у нас. Вот этот закон. Закон. Значит, дополняется первый абзац статьи 354, который говорит, что отрицание фактов либо одобрение преступлений, установленных в Нюрнберге приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР года Второй мировой войны, а равно приравнивание политических режимов СССР к режиму нацистской Германии, либо утверждение превосходства последнего, совершенное публично публично. Здесь есть условие, которое говорит, пожалуйста, научной работой, да занимайтесь на здоровье.
А что, научная работа – это не публично?
Пожалуйста, кто вам запрещает писать, значит, как ученому, как профессору, как академику, как доктору? Никто не запрещает, надо читать законы. Но мы говорим о том, о международной обстановке, которая создается сейчас специально недругими нашей страны, чтобы, первое, лишить права преемства, нас, Российскую Федерацию, право преемства великой державы СССР, в части, значит, право на победу, право на территории, которые были закреплены Нюрнбергским процессом и договором после войны в 1945 году, те же самые Сахалин остров, тот же самый Калининград, и лишить права Российской Федерации на защиту помимо территории еще и, значит, право оспаривания. Вот это в том числе и парламентская ассамблея, как раз я как юрист, я как, значит, правовед вижу, и вот это нельзя ни в коем случае допустить. А в нашей стране уже этот ползучий процесс охаивания моего отца, в том числе, я сын своего отца, который с 42 по 46 год воевал, который отвоевал, в том числе, завершил в Китае войну.
Павел Федорович, давайте мы дадим все-таки возможность возразить, но вы изложили концепцию закона, а уже про родственников, может быть, мы дальше поговорим. Андрей Борисович, ну вот концепция, пожалуйста, значит, охаивают, хотят отнять победу и так далее. Собственно, ну, коммунисты, наверное, хотят приватизировать, так сказать, Красное Знамя, идти с ним на выборы, так что ли?
Я не знаю, в аргументы господина Рашкина я вообще не услышал никакой системы. Это хаос. Понимаете, в нем нету логики внутренней. Если нельзя приравнивать, чтобы не отобрали Кёнигсберг, то это абсурд, понимаете. Нельзя приравнивать, если действительно нету в этом равенства. А если равенство есть, но страшно, потому что что-то отберут или что-то пересмотрят, ну, тогда это другой разговор. Вы понимаете, совершенно другой разговор. История не продажная девка ни коммунизма, ни империализма, она совершенно независимая наука. И если в политических моделях Германии и Советского Союза, нацистской Германии и Советского Союза, есть общее, оно безусловно есть, от два тоталитарных режима, с очень похожими методами деятельности, и это зафиксировано в самих высказываниях там и Гитлера, и Сталина в период их сближения, особенно во время подписания пакта Молотов-Риббентроп, то глупо даже об этом спорить, понимаете, да. Эти режимы очень похожи, они близки, они отвратительны одинаково. Вот, они уничтожили людей немерено, и я не знаю, какой уничтожил больше. И в этом смысле то, что за спиной господина Рашкина мы видим флаг Советского Союза, это примерно то же самое, если бы за спиной какого-то депутата Бундестага висел бы сейчас красно-бело-черный флаг со свастикой Третьего Рейха. После этого, конечно, меня господин Рашкин посадит на 10 лет, но я, тем не менее, считаю, что это возмутительно, это вызов всем тем, кто прекрасно понимает всю преступность коммунистического режима в целом и сталинского его периода в частности.
Ну, господин Рашкин или товарищ Рашкин в партии...
Он не товарищ. У них так.
Хорошо. Считает, что вам, как ученому, ничего не угрожает. Если не публично, то есть, а в книжечке какой-то, вы можете там сравнивать, вести научную работу. А вот публично, это значит, как бы пришли в студию, выступили, и, пожалуйста, десяточку вам выписали.
Вы знаете, Михаил Владимирович, господин Рашкин, видимо, вспоминает практику вот тех его старших товарищей, от которых он отталкивается, которых он продолжает, товарищи из советского времени. Тогда я, человек, в общем-то, первую половину жизни проживший в Советском Союзе, отлично помню, что было довольно много материалов для служебного пользования. В этих материалах можно было говорить намного свободнее, но они, понятно, были общественно недоступными, они были только для своих. Так вот, видимо, мне предлагают опять вернуться в эту систему ДСП. Я не хочу в нее возвращаться. Я считаю, что одно из величайших достижений 91-го года – это освобождение человеческого слова, научного слова, публицистического слова, журналистского слова из тенет вот этой советской тоталитарной пропаганды, когда нельзя было многого говорить, когда другой надо было говорить эзоповым языком. Вот я этого не желаю. Я часто читаю публичные лекции, говорю сейчас вообще интернет, это совершенно публичная форма, более публичная, чем, скажем, в старой России дореволюционной, когда там конспектировали какие-нибудь лекции Грановского, теперь их слышат впрямую и немедленно тысячи людей. Так вот, это все абсурд, понимаете. Заниматься научной работой можно, а публично говорить нельзя. Научная работа, она публичная работа. Она публичная работа. И затыкать рот ученым — это очень постыдно. И главное, это удивительно напоминает то, что делали под этим самым красным флагом 40, 50, 60 лет назад. Ученых уничтожали, убивали, вспомним того же Вавилова, вот, генетика, преследовали, морили голодом,
да, как историка, было, да,
как историка Платонова, которого уморили голодом, а сына расстреляли. Понимаете, вот, собственно говоря, такова реальность того красного знамени. И если нас господин Рашкин хочет вернуть в эту реальность, то я считаю, что вот это и есть государственное преступление. Потому что так же, как в Германии объявляют государственным преступлением призывы вернуться к национал-социализму, и даже просто разговор о том, что национал-социализм — это хорошо, так же точно и у нас призывы вернуться к коммунизму, к советскому знамени, это тоже преступление. Это тяжкое преступление против миллионов погибших и замученных людей, которыми ознаменована была советская диктатура.
Валерий Федорович, хотел бы вас спросить. Вот ваша партия регулярно жалуется на современные события, на то, что ваших активистов где-то преследуют, где-то зажимают, там кого-нибудь и посадят иной раз. У вас там депутат Государственной Думы сейчас под следствием за якобы сопротивление полиции. То есть вы вроде тоже страдаете от репрессий. И тем не менее пытаетесь ввести новую какую-то репрессивную машину и так далее. То есть нет ли здесь такого противоречия?
Есть определенные правила жизни в обществе человеческом. Если господину Зубу не нравится красное знамя с серпом и молотом, то он просто плюет свою историю. И сравнивать фашизм и коммунизм – это просто кощунственно. Думаю, что если бы услышал его отец, то его слова, он бы перевернулся в могиле.
Вы не ответили на вопрос, который был задан. Если вы уверены в том, что правда на вашей стороне, зачем прибегать к репрессиям? Я бы, Андрей Борисович, хотел еще раз попросить откомментировать, поскольку тут даже до ваших родителей добрались, так сказать, в моралите.
Это, как говорится, на совести господина Рашкина. Мне даже неприятно это повторять. Но я могу сказать другое, что, понимаете ли, именно коммунисты плюнули на тысячелетнюю историю России, запретили и герб, и флаг, и расстреливали людей, которые пытались помнить о старой России, уничтожали церковь до 43-го года полностью, тотально, потом только свою сталинскую сохраняли. Так вот, понимаете, они, коммунисты, и вы, коммунисты, говорю Рашкину, плюнули на всю русскую историю, на всех героев русской истории, на русский трехцветный флаг, на русский Андреевский флаг, который реял во многих сражениях. Так что же не вам говорить. Понимаете, ведь важно не то, что красный флаг – часть нашей истории или трехцветный, а важно то, какая часть нашей истории. Понимаете, этот красный флаг – это флаг, под которым вот совершалось вот все это. Лагеря, уничтожение людей, и никто этого никогда не забудет, как бы вы ни пытались. У каждой семьи есть погибшие, у каждой семьи есть поломанные судьбы. Так что я думаю, что сравнение нацизма и коммунизма – это абсолютно правомерное сравнение. И более того, мы поймем, что такое коммунизм и как надо относиться к той же коммунистической партии, только изучая нацизм и как к нему относится человечество. И поэтому то, что ПАСЕ приняло такую резолюцию в 2006 году, это совершенно правильно. И я думаю, что недалек тот час, когда и у нас коммунистическую партию, как и на Украине, запретят. Конечно, у вас левые идеи, вы да марксист, да ради бога. Но никаких ссылок на Сталина, на Ленина, на Красное Знамя. Идеи, пожалуйста. А оправдание убийств преступлений и уничтожения исторической России никогда. Вот я думаю, на этом принципе мы будем строить наши отношения в будущем.
Я предложил бы как бы в качестве некоторого итога этой дискуссии просто обратиться к людям. Мы сегодня провели небольшой опрос на улицах Москвы и, собственно, спросили, нужно ли запрещать сравнивать нацизм и коммунизм.
Я не думаю, что это требует какого-то запрещения особенного. Нет.
Мне кажется, смешно запрещать людям думать собственной головой. Если ты употребил достаточное количество информации и выявил из нее какой-то определенный вывод, то почему ты не можешь поделиться этим с другими людьми? Вообще, в принципе, запреты на собственное мнение – это странная тема. Не очень понимаю.
Потому что фашистская Германия – это фашистская Германия, которая, во-первых, напала на нас. Наш, значит, был враг основной. Вот. А сравнение в том плане, что в любом государстве есть какие-то издержки.
Ну, я думаю, что это разные совершенно были политические системы, и политическое руководство совершенно разные, поэтому их можно сравнивать.
Все живут своим умом. Я считаю, я против всяких запретов, цензуры.
Не нужно.
Почему не нужно?
Потому что они были очень сходные, потому что и там были концентрационные лагеря. Но этого достаточно. И там уничтожали людей. И там был еврейский вопрос. Ну, там много было сходного. Говорят, что у Сталина была настольная книга «Майн кампф».
Просто пережитки надо оставить в прошлом и жить сегодня.
Ну, я считаю, что не нужно. Потому что, понимаете, ну что значит? Это все равно, что мысль запретить. Ну как запретить? Кто хочет, пусть говорит. Кто считает так, говорит. Считает по-другому. Ну я думаю так, мое мнение. А закон, они уже на каждый чих закон сейчас придумают. Ну жить-то так нельзя.
Ну вот таково было мнение москвичей. Мы ничего не цензуровали, не подбирали, сколько успели записать перед эфиром, столько записали. Я просил бы Валерия Рашкина откликнуться. Народ-то не на вашей стороне, с цензурой и с запретами.
Как выразить мнение, что значит мне запретить разговаривать? Я же вам зачитал конкретный федеральный закон с конкретными пунктами. Не о запрещении разговаривать. Здесь нет ни в одной статье, и первой, и второй, о запрете на то, что разговаривать, или писать, или научные разработки делать. Я уже об этом сейчас сказал. Другой вопрос, что должностные лица, сознательно искажая историю, значит, сравнивают эти два режима. Причем сравнивают в пользу того, что и значит, советский режим, и коммунистический режим, и фашистский режим – это одно и то же. Кстати, насчет Красного Знамени, чтобы господин Зубов имел в виду. Под Красным Знаменем страна наша из лапотной России вышла в великую державу. Под Красным Знаменем средний возраст, который был до революции 36 лет, мы достигли того, что было 68-70 лет средний возраст наших граждан. Под Красным Знаменем забыли, что такое необразованные наши дети. А была грамотность всего лишь 34% в России. Значит, под Красным Знаменем прошла индустриализация всей страны, и мы шли выше.
А также ГУЛАГ и коллективизация.
Мировые передовые рубежи. Электрификация, по индустриализации. Под Красным Знаменем мы победили. Великое Отечество.
Валерий Федорович, я понял, я понял ваше мнение. И... Вы отстаиваете свой законопроект, вы отстаиваете свою позицию. Ну что ж, посмотрим, поддержит ли вас Государственная Дума, поддержит ли вас администрация президента. Благодарю вас за участие в этом разговоре. Думаю, что, или надеюсь, вот то, что сказал Андрей Борисович Зубов, все-таки это скорее такая пропагандистская, ну, что ли, акция. Но я бы, вот знаете, если уж так, чтобы завершить, чтобы Андрей Борисович тоже после опроса высказался, я бы вопрос, который мне прислан по Фейсбуку, прочитал от Ильи, вот он пишет. «Пресловутая победа беси достигла уже совершенно гротескных форм. При этом оно легализует возврат к советским моделям восприятия реальности, которые просто блокируют позитивное развитие страны». страны. Что с этим делать и возможно ли вообще что-то сделать? Ведь действительно, если бы эти инициативы разнообразные и блокирование исторической памяти, они бы производились, так сказать, исключительно коммунистической партией, ну, это была бы одна картина реальности, да, там мы знаем, сколько голосует за коммунистов, даже за всех вместе, да, там, ну, процентов 20 может быть. А когда эта политика проводится со стороны Кремля, со стороны, в общем, администрации президента и лично Владимира Путина, и телевидение, это совершенно другая, получается, политическая картина. Вот в чем проблема, мне кажется.
Проблема в этом есть, но вы знаете, к сожалению, между коммунистами под красным знаменем и кремлевской администрацией не просматривается принципиальное глубокое различие. И, разумеется, кремлевская администрация осторожнее, аккуратнее, но все менее осторожно и все менее аккуратно дистанцирует себя от советского прошлого. И все больше и больше оказывается совсем рядышком с коммунистами. Потому что, ну, известны эти высказывания, что до там войны можно осуждать советский режим, а уж во время войны и после осуждать нельзя. Это было, в общем-то, сплошной триумф. Это абсолютная чепуха, разумеется. После войны было еще тошнее, чем до войны. Я этому посвятил недавно свою лекцию «Война после войны», которую прочел в «Новой газете». И должен сказать, что от первых актов, еще даже не красного террора, а захвата собственности, вскрывания в декабре 17 года банковских ячеек большевиками и ограбления мирных людей до, собственно говоря, новочеркасского расстрела ничего не менялось. И до высылки Солженицына. Масштабы менялись, а суть режима не менялась.
ГУЛАГ-то распустили.
ГУЛАГ распустили, распустили, но, понимаете, я думаю... Понимаете, психушки были более, Андроповы были более выборочны, чем ГУЛАГ, но были не менее ужасны по своей сути, уничтожая душу человека, психику человека, что, наверное, не менее страшно, чем уничтожение тела в некотором смысле. Поэтому это был отвратительный с самого начала до конца режим. И то, что большинство людей сейчас инстинктивно не хотят возвращения к дозированной правде, не хотят возвращения к тому, чтобы за правду или вообще просто за высказывание своего мнения, даже пусть ошибочного, человека сажали на 10 лет или на сколько бы то ни было. Это очень
хороший... Да просто штрафовали. Вот смотрите, ведь вот этот закон Яровой, который хотят, собственно, дополнить, он же приводит совершенно парадоксальным историям. Там публикация карикатур кукрыниксов военного времени, где там свастика, естественно, есть, да, привела к тому, что женщину в Краснодаре штрафовали на 1500 рублей.
Не, ну это абсурд. Опять
Но
же...
тем не менее он...
Это опять же, вот понимаете, это театр абсурд. Это явно совершенно используют для сведения счетов. Откройте любую книгу по истории войны, по истории нацизма, их много же выходит. И, конечно, вы найдете фотографии Гитлера и этой свастики, и что угодно еще, это нормально. А как иначе отобразить эпоху? И если вы найдете красное знамя и серп и молот в книге по истории Советского Союза, это нормально. Но когда вы видите его за спиной у депутата Госдумы, это не нормально. Это не нормально. Это пропаганда тоталитарного советского прошлого.
Ну, они не признают концепцию тоталитаризма, не признают преступления Сталина. И вот в этом смысле я все-таки хотел бы вас спросить. Есть теперь опыт Украины, где проводится вот эта десталинизация, деленинизация, да, декоммунизация. Вот. Насколько это хороший сейчас опыт, вот то, что вы видите?
Вы знаете, я считаю, что это в целом очень хороший опыт. Очень хороший опыт. Другое дело, я об этом не раз писал и говорил, что в наших странах, которые заражены советским тоталитарным сознанием, здесь Украина, Россия, Грузия, Армения, они все похожи, к сожалению, вот, очень есть большая опасность, что одна идеология может смениться другой идеологией. Ну, скажем, идеология коммунизма или великодержавного шовинизма, который Путин проводит, может смениться идеология национализма, да, в Украине. И также будет...
А что, в России не может? И в России может.
Может в России, да, я говорю про Россию.
Просто внешне-то сейчас нынешний режим, он не говорит о том, что, предположим, как Сталин говорит, помните в Тосте, да, что главный
да,
народ
русский, русский народ.
Да, главный народ русский, а все остальные
не
там...
Не только Сталин в Тосте, возьмите
главный.
Большую советскую энциклопедию, и там второго издания, черного издания, там вы прочтете, что среди всех народов Советского Союза ведущим является русский народ.
Это ну, государство образующим, вот сейчас
да.
подсовывают тоже тому же Кремлю эту, так сказать, историю, да?
Это все, конечно, убийственные вещи, но вот на Украине тоже есть опасность национализма, мы видим, что эти маргинальные явления существуют, и вот пройти мимо этого, брать пример действительно таких стран, как Чехия, где, в общем-то, избавление от коммунизма не привело ни к какому безумному национализму, не случайно там ведущие национальные фигуры избрали даже не Масарика и Гавела, а Карла IV, то есть короля, императора Священной Римской империи XIV века. Понимаете, вот это хороший признак, это признак того, что люди не затуманили себе мозги новой идеологемой. Вот я надеюсь, что на Украине ее тоже не затуманит. Но когда я вижу снос очередного памятника Ленина, переименование очередной улицы или города из смены коммунистического названия на какое-то нормальное название, а тем более историческое, я это всецело приветствую. Конечно.
Я хотел еще вас спросить, поскольку вы теперь занялись и текущей политикой в рамках партии «Народная свобода», хотел вас спросить вот о последних тоже законодательных инициативах, ну, вот так называемый пакет Яровой, там уголовная ответственность 14 лет, там, и внесудебный запрет на выезд экстремистам, так называемым, и так далее. Вот в какой степени это угрожает, скажем так, эскалации, да, такой всползанием от точечных репрессий, от каких-то политических преступлений, которые властью то ли покрываются, то ли нет, к, так сказать, полноценному репрессивному режиму, ну, почти тоталитарному?
Очень, очень это опасно. Это действительно сползание. Причем, вы понимаете, у нас не выкорчеваны корни советского тоталитаризма. Все эти герои, кого там с кем Хрущев не расправился, я имею в виду Сталином, он расправился, и с некто типа Молотова, его приспешниками. Во всех у остальных там и памятники стоят, и улицы названы. То есть наш человек живет в советском мире. Он не живет, вот в смысле символическом, он живет в советском мире. Поэтому апелляции к этим советским нормам, запрет на недоносительство, наказание за недоносительство, ответственность 14 лет, это все попытки... И, кстати говоря, вот эта победа Беси, вместо того, чтобы действительно праздник со слезами на глазах, как, по-моему, это говорил Шукшин, я не помню, кто-то из наших великих писателей. Вот, понимаете, когда вот мы так вот действуем, мы заталкиваем обратно новую, уже после коммунистическую Россию, обратно в советское вчера.
Но это сознательная политика Путина?
Вы знаете, я не психолог, это вы тут пригласите какого-нибудь человека из психиатрической клиники, он вам, наверное, точнее скажет. У меня такое ощущение, как у непрофессионала в этой сфере, что это скорее ностальгия по утраченной юности. Понимаете, и они всех помнят, что Чукча была молодая и хорошо жила. И вот им хочется опять вернуться в этот уютный мир. Понимаете, не случайно есть там, когда реклама какой-нибудь ветчины говорит, вкусно, как в детстве.
По ГОСТу.
Да, вкусно, как в детстве. Я даже видел эти рекламные вещи. Вот, понимаете, уютно, как в детстве, как в юности, когда ты учился там, в своей школе, когда ты там работал в КГБ. Вот это все привычно, это хорошо. Вот туда. А то здесь все непонятно. И, опять же, надо вернуться в состояние холодной войны, надо вернуться в состояние конфронтации с Западом. Понимаете, надо вернуться вот в эти репрессивные законы. Тогда все будет просто и ясно. Государственную экономику, полностью контролирующую частный бизнес.
Вот. Но при этом воровство должно быть.
Ну, так оно
это
и...
дополняется.
Оно, понимаете.
Клептократии же не было в таком прямом виде на государственном уровне Советского Союза. Воровали, да, но клептократии не было.
Клептократии действительно не было, но, к сожалению, было другое, понимаете ли. Было то, что один распределял все блага, один, это был Сталин там,
А я подозреваю, что Путин тоже распределяет все блага в виде ресурсов страны вот для основных друзей.
Хотел, потому что сейчас еще все-таки есть какой-то средний бизнес, мелкий бизнес, который живет сам по себе, и он явно ему не по душе. Ему хочется все распределять самому, все дарить самому и отбирать самому, когда он считает это нужным. Это тоже явный советский рецидив. Вообще, на самом деле, борьба с нынешним режимом – это борьба с советским в наших головах и сердцах. Если мы, вот господин Рашкин тут говорил, это наше прошлое, это наше постыдное прошлое. Понимаете, даже у человека могут быть постыдные периоды в его жизни, это наше постыдное прошлое. Я уверен, что Россия была бы намного более развитой, намного более культурной, намного более просто населенной, если бы не было бы советского режима. Не было бы уничтожено столько молодых, талантливых и старых талантливых людей. Вот, поэтому все эти апелляции под красным знанием, все это чепуха. Мы должны суметь преодолеть это прошлое. И в том числе вот эти законы, которые предлагает госпожа Яровая, которые, может быть, там симпатизирует господин Путин, это, вы понимаете, это все попытки нас вернуть во вчерашний день, который принес России не только массу бед, а который, в общем, должен был ее погубить. Вот чудо, что он ее не погубил. Чудо, что мы еще живы. Вот, и нас опять пытаются затолкать в эту страшную яму, вы понимаете, нашего коммунистического прошлого.
Слушайте, но если 86% как нас уверяют за, да, за этот режим, за эту систему, чего они тогда боятся?
А я, вы знаете, думаю, судя по более тонким опросам, там, скажем, не знаю, как сейчас за Путина, 86 или не 86, а, в общем-то, примерно пополам делится наше общество. Вот мы это, я сам проводил социологические опросы в 90-е годы. Примерно половина так или иначе за советское, и примерно половина активно против советского. И это легко объяснить, понимаете? Ну, есть люди идейные, но в основном это те, кто пострадали, или у кого отцы, деды, близкие пострадали от советской системы. Они, естественно, знают ей цену и против. А те, кто паразитировали на этой советской системе, те, кто делали на ней карьеру, они, естественно, их отцы, вернее, деды, они за. Понимаете, наше общество трагически разделено, как, кстати, и испанское общество до сих пор разделено. И вообще вот эти тоталитарные режимы сильно очень рассекают. Немцам понадобилось, опять же, товарищ Рашкин, сажайте, немцам понадобилось, в общем-то, 60 лет, чтобы до конца, и то мы до конца, не знаем, излечиться от нацистского вот этого синдрома. А через 20 лет после конца нацизма были такие рецидивы, не дай бог, и осквернение синагог там, и все прочее в Западной Германии.
Ну, а в Восточной, опять же, были, так сказать, тоже рецидивчики, там всякие пронацистские партии успешно выступали.
Разумеется, но в Восточной Германии, я имею в виду в Восточной Германии еще ГДР, там был, понимаете, свой тоталитаризм, и как раз очень...
Который очень нравится некоторым в Кремле, судя по тому, как они его воспроизводят.
Но вот они его же знают, они же там жили, они это изучали.
Псевдопартийная система и так далее.
Да, это или Польша, скажем, с тремя партиями, да, это очень все похоже. Коммунистическая народная Польша, я имею в виду.
Да, я хотел вас еще спросить, вот ваши, вы написали к выборам не такую интересную программу из 12 пунктов, вот там есть, например, пункт о том, чтобы, ну, я так коротко скажу, люстрация, да, да. Запрет на занятие государственных должностей для бывших сотрудников и осведомителей КГБ. Но их же так мало осталось. Уже есть современные товарищи, которые работают в ФСБ, в центре Э, они никакого отношения к советскому прошлому не имеют. Их выучило вот это 20-летие после Ельцинское, например, да? Или Ельцинское, потом Путинское. Да. Они, тем не менее, готовы там совершать разнообразные правонарушения, репрессировать оппозицию, ставить там какие-то подслушки, камеры, ограничивать свободы. Ну, вот их тоже люстрировать?
Нет. Вы знаете, здесь дело в том, вот это как раз ошибка, я думаю, нынешней, после Януковичской Украины, где они люстрацию используют как средство сведения политических счетов. Вот это не надо делать. Дело в том, что одно дело иллюстрация в отношении тоталитарного режима. При тоталитарном режиме само участие в некоторых структурах означало, независимо от того, совершал ты лично в них преступление или не совершал, но если ты в них свободно шел, а в КГБ, НКВД шли, в общем, люди свободны всегда, то ты тем самым уже становился преступником, потому что ты защищал преступный режим коммунистической партии. Иллюстрация...
Но так же, как гестапо. Например.
Абсолютно. Гестапо, СД и так далее, все эти структуры, они были тут же запрещены, была проведена иллюстрация, кстати говоря. Естественно, все эти иллюстрационные меры, это обязательно... после того, как будет режим коммунистический и захват власти большевиками призван преступным. То после этого, понятно, люстрация вступает в свои права. Сейчас действуют, в общем, скажем прямо, законы, принятые все-таки как-то, пусть с оговорками, но в плюралистической системе. Поэтому надо смотреть, нарушал человек эти законы или не нарушал эти законы.
То есть конкретно,
и,
да?
Конечно. И уже судить конкретных людей за конкретные правонарушения. Это уже не люстрация. Это судебное преследование за правонарушение. И если, скажем, у нас масса таких вот правонарушений со стороны спецслужб, когда действует позвоночное право. Или, скажем, сначала много-много правонарушений, жестоких там, а потом принимается и закон, который это разрешает. Но все, что было сделано до принятия закона, естественно, преступление, и за это можно судить. То есть одно дело иллюстрация в отношении тоталитарного государства, другое дело очень строгое, но в то же время всегда персонализированное преследование за правонарушение в государстве, где есть все-таки какой-то плюрализм и хотя бы какие-то элементы демократии.
Еще один вопрос, это тоже спорный, наверное, интересный. Это возвращение экспроприированной советской властью недвижимости и ценностей наследникам ее собственников. Ну, как-то давно, время прошло, трудно с этим разобраться. Реституцию провести в нынешнем виде, мне кажется, невозможно.
Ну, вы знаете, ведь здесь речь идет не о обязательном возвращении собственности в прямом виде, в натуральном виде. Там, где это возможно, там надо это сделать. Там, когда если это, собственно, скажем, государственное, и, ну, скажем, какой-нибудь дворец, да, а его потомки живут где-нибудь или в России, или за границей, то, конечно, надо вернуть, потому что ограбили же большевики, надо вернуть. Это краденое. Если это земля крестьянская, она находится в государственном владении, тоже надо вернуть. А если это невозможно, если это находится уже в частном владении, если это уже добропорядочный приобретатель приобрел честным и законным образом, я подчеркиваю, то тогда, понятно, государство должно компенсировать, потому что эту потерю бывшему владельцу. Или компенсировать новому владельцу, если почему-либо очень дорого потомкам бывшего владельца это собственность, ну, скажем, родовое имение, да, то есть выкупить это имение, компенсировать новому владельцу, и чтобы старый это получил. Понимаете, самое же главное – это принцип восстановления справедливости. Если мы будем рассматривать, что все, что было в России до 17 года, это вообще не имеет там никакого отношения, мы завоеватели типа Мамая пришли, все захватили, поделили, и теперь живем тем, что поделили, значит, старой России для нас никогда не будет.
Ну, правильно, Россия современная, она правоприемник Советского Союза. Вот она даже... не правоприемник Российской империи.
Здесь даже господин Рашкин ошибся. Я ему хочу помочь. По всем документам нашего МИДа, которые хорошо знают, как долгие годы профессор МГИМО, мы не правоприемник Советского Союза, мы продолжатель Советского Союза. Legal continuity отличается от legal succession. Continuity – это то же самое лицо, но просто изменившее фамилию. Скажем, девушка Иванова вышла замуж за Петрова и стала Петровой. Вот мы такая девушка, ставшая Петровой. Понимаете? Тетенька Петрова. Вот. Но мы, на самом деле, тот же Советский Союз. И президент Путин это прекрасно понимает в своей известной речи 6-го года. Он об этом прямо сказал.
Но если современная Россия, в общем, в таком смысле Советский Союз, значит, логично и внешняя политика Владимира Путина.
Абсолютно.
В том смысле, что нужно расширяться, нужно откусывать куски у других государств, если они там, предположим, как-то... Да. Ослабели, расслабились. И в этом смысле он тогда тоже продолжатель политики советских, так сказать, царей, там, Сталина, не знаю, Ленина и так далее. Ленин захватывал Грузию, Сталин захватывал Прибалтику, Путин теперь пытается захватить Крым и захватывает Украину кусочек.
Знаете, Михаил Владимирович, я вот сейчас как раз иду делать такой небольшой доклад в эстонском посольстве, 150 лет со дня рождения Яна Поска, первого их министра иностранных дел, который заключил Тартусский договор. Вот это несоблюдение договоров, это абсолютный цинизм международных отношений, когда сегодня заключили, а завтра послали войска, революционизировали какие-то элементы внутри страны. То есть это даже гибридная война, это же не Путин придумал, это все большевики практиковали с 18 года. В этом смысле он безусловно продолжатель, просто безусловно продолжатель этих традиций. Я помню, как мой старший коллега и друг Ричард Пайпс говорил о том, что большевистская политика и послебольшевистская российская политика абсолютно одинаковая в отношении совершеннейшего циничного отношения ко всему международному праву. Это, в общем, увы, это так. И я хотел бы сказать, что вот как раз в этом-то и главный смысл тех 12 пунктов, которые, шагов, которые я предложил как свою программу.
У вас там 12-й пункт по поводу урегулирования конфликта,
да,
с Украиной.
Конечно.
Мне кажется, он очень важен.
Он очень важен. Но я хотел бы сказать сейчас немножко перед этим о другом. Что, понимаете, именно из-за того, что мы продолжатели СССР, для нас институция абсурд. Как только мы становимся правопреемниками докоммунистической России, тут же становится на свои места. Конечно, надо это сделать в разных формах. Причем не только в отношении собственности, крестьянской или дворянской, или, но и в отношении того труда и ум мозгов, которые экспроприировал Ленин и Сталин в шарашках, в гулагах и так далее. Потомкам надо компенсировать это. Это можно сделать. У нас огромные сейчас госкорпорации. Значит, соответственно, какие-то акции без права продажи, но с права передачи по наследству в Роснефть или где-то еще передавать потомкам репрессированных, замученных, убитых, пострадавших, лишенных свободы. Вот это будет путь избавление от советского. Моя главная задача – это разорвать вот это продолжательство с СССР и восстановить правопреемство с исторической Россией, юридическое. Вот это, собственно, главная задача, которую я вижу.
А все-таки вот по поводу конфликта с Украиной. Ну вот вы говорите о создании временной администрации ООН в Крыму, проведении, да, там какого-то еще референдума.
Конечно.
И так далее. Вот насколько это реалистично с такими лозунгами идти на выборы?
Вы понимаете, есть два подхода к политике. Это политика, это подход угождения избирателя и подход исцеления болезней страны. Я считаю, что, да, а иногда, знаете, такие диабетики, они очень любят сладкое. И можно говорить, давай скушай вот еще эту конфетку, скушай вот это пирожное. Но ты губишь этим человека. Поэтому понятно, что если я бы говорил там «Крым наш вперед», у меня был бы свой электорат. Но я считаю, что надо исцелить болезни страны. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что нарушен суверенитет Украины, ее территория должна быть опять восстановлена как целостная. С другой стороны, я понимаю, что мы не можем пожертвовать людьми. Если люди боятся, что наступит украинская власть. Мне приходят с Украины письма: чемодан, вокзал России, убирайтесь вон. Мы не имеем права уйти и оставить этих людей на произвол судьбы. Мы не имеем этого права. Поэтому мы должны, конечно, просить ООН, просить международные структуры. В этом и есть переговорный процесс. Не чтобы оставить нам, мы все отдаем Украине. Мы отказываемся от всех претензий на Крым. Но в этой конкретной ситуации мы просим ввести там временную международную администрацию, а в это время пусть украинцы постараются всеми силами опять привлечь себе сердца жителей Крыма с помощью ООН, как угодно. И я надеюсь, тогда на референдуме большинство людей проголосует за Украину, а уже тогда спадет острота конфликта, и никто не будет орать, как сейчас никто не орет в Латвии, чемодан, вокзал России. Понимаете? Мы должны помочь людям. Как бы ни была цена интегрированность и целостность территории, еще ценнее человеческие судьбы. Мы должны это помнить.
Кстати говоря, я вот поражаюсь, какой всплеск ненависти к крымским татарам вызвал всего маленький эпизод, вот победа девушки с пением там на каком-то конкурсе попсы, да, и вот то, что ты читаешь сейчас, оно просто, ну, я не знаю, это невозможно цитировать.
Да?
И в этом смысле, мне кажется, что судьба крымско-татарского народа должна тоже волновать тех, кто их, так сказать, оккупировал, скажем так, территорию, высылал и так далее. А вместо сочувствия вот возникает, ну, какая-то злоба, я не знаю. Это очень обидно.
Так, по-моему. Михаил Владимирович, что тут обидно? Мы же с вами говорим, что фактически все больше и больше мы становимся продолжателями советского. По факту. не только юридически, но фактически. А советское — это значит недопущение татар обратно в Крым. Другим народам Хрущев разрешил вернуться. Всем, кроме немцев и татар, он разрешил вернуться на свои земли. Чеченцам, ингушам, балкарцам, калмыкам. А татарам не разрешил вернуться. Крым был слишком сладкой землей, понимаете, слишком хорошим курортом. И в домах татар живут уже, понятно, те, кто переселились в 45-м и после годах. Это русские, украинцы, белорусы. И в этом смысле они не хотят этого назад, переделывать этого назад. Но это надо будет сделать. Надо будет сделать. Восстановление справедливости этого требует. Поэтому то, что у наших русских людей, эта песня, это, не помню, как, не Джамиля, как-то похоже, да. У этой девушки, эта песня этой девушки, полная страсти, скорби, вызвала ненависть, это позор. Я как русский человек скорблю об этом и прошу у татар просто прощения за моих соотечественников. Это позор. Дело в том, что то, что мы должны сами сделать, это стараться всячески помочь татарам, даже в условиях, когда Крым будет передан Украине, это наша вина. Татар переселяли, когда Крым был в составе Российской Федерации. Поэтому мы в первую очередь должны постараться загладить эти раны, залечить их, а не усугублять их. Вот то возмущение, которое испытывают сейчас многие русские в связи с этой песней, оно было бы сродни возмущению, ненавистью к евреям у современных немцев в связи с какой-нибудь песней о Холокосте. Понимаете? Это было бы позор для любого уважающего себя немца. Вот так же точно и тут.
Да. Ну, еще
опять же, сажайте на 10 лет.
Да. Ну, кстати говоря, про ДНР и ЛНР вы тоже пишете о том, что нужно мирным путем вернуть состав Украины.
Конечно.
А как вернуть мирным путем, если там созданы вооруженные этой банды, группировки, так сказать, целая армия сепаратистская и так далее при поддержке России?
Вот. Значит, что мы можем сделать в этой ситуации? Мы можем полностью перекрыть границу между Россией, ДНР и ЛНР, нашими пограничными силами, и предложить для контроля границы с нашей стороны участвовать в этом контроле украинским пограничникам и пограничникам, там, скажем, ООН или ОБСЕ. Вот, собственно, таким образом мы их изолируем от всего мира. Естественно, и морская граница около Мариуполя также должна быть блокирована. Я думаю, что не пройдет и двух недель, как они начнут сами искать путей примирения. И вот как только они начнут реально искать пути примирения, также точно международный контроль, введение войск ООН, под этим контролем возвращение беженцев с двух сторон, кто хочет, конечно, вернуться, и восстановление мирной жизни. Естественно, этих ребят, которые там в ЛНР и ДНР устраивали бесчинство, опять же, судить, если это фанатики идеи, но кто никого не обидели, не убили, а только орали и кричали, отпустить их на свободу, а если они убивали и грабили, естественно, судить и со всеми последующими.
Да, ну я заглянул вот в вашу программу, получается, а все-таки, а как же с реальным, так сказать, участием в выборах? Вот нас спрашивают, там Александр пишет, как Андрей Борисович относится к праймерис, как вы будете участвовать в выборах, если демкоалиция рухнула, Навальный ушел, Милов ушел, остался один Михаил Михайлович Касьянов, да и того облили грязью с ног до головы.
Ну, то, что его облили грязью, только ему честь, я думаю. Вот, потому что если власть обливает грязь, такая власть, как у нас, то это означает, что этот человек действительно противник власти. Своих с ног до головы не обливают. Путин, наоборот, запретил что-либо говорить о его личной жизни, понимаете, о жизни его окружения.
Ну это да, теперь запрет. Вот РБК вот поменяли, да, руководство, да. Слишком много они интересовались бизнесом.
Тем, что чем не надо интересоваться. Вот, теперь я иду на праймериз, и очень даже, вот, пользуясь этим случаем, призываю голосовать за меня, зайти на сайт Парнаса, там я выставил под номером, смешным номером 333, и вот голосуйте, друзья. Кто вышел, тот вышел. Кто остался, тот остался. Все равно от того, сколько голосов будет за меня подано, от этого зависит мое место в списках по пропорциональным округам.
Но вы же еще по округу по центральному собираетесь
баллотироваться. Да, но он идет вне праймериз. Вообще был договор, что территориальные мажоритарные округа, они идут вне праймериз, назначает руководство коалиции туда кандидатов.
А коалиции же нет.
Коалиции нет, ну, соответственно, то, что осталось партия от коалиции.
Есть.
А то, что осталось от коалиции, там кто-то есть, там Союз, по-моему, 5 декабря еще остался, но это не важно. Я иду к независимой, я вообще не имею партийного билета. Вот я есть, есть под нас, это уже коалиция. Вот, и в этом смысле я иду на праймериз, а праймериз не боюсь, наоборот. Я считаю, что это прекрасная возможность популяризировать и мои идеи, и программу, и все. А дальше выборы, Бог даст.
Понимаете, тут многих, наверное, расстроит эта ситуация. Опять все повторяется, только вместо СПС будет Парнас, да еще ослабленный вот этими всеми расколами. Будет партия Яблоко Явлинского, усиленная Рыжковым, там, Гудковым и еще кем-то. Опять две колонны разного типа либералов. И результаты, я боюсь, что будут хуже, чем то, что нужно, чтобы пройти в эту Думу и там получить фракцию, какие-то возможности что-то говорить с трибуны.
Ну, вы знаете, во-первых, есть возможность тех самых одномандатных округов. Я буду стараться победить в одномандатном округе, даже если...
Но без фракции не выдвинуть, например, кандидата в президенты.
Это понятно. Но если несколько из нас победят, мы же в Сано идем от этой же партии.
И что вы будете? 2, 3, 1 человек. Вот есть один человек, и что он может изменить?
Вы знаете,
громким возгласом сказать, что вы, мерзавцы, опять нас гоните в прошлое?
Я думаю, что что-то удастся сделать. Мы не знаем, что будет к сентябрю. Сейчас политический процесс очень изменчив, очень меняется. Я надеюсь, что хотя
только
бы...
Только хуже становится.
Где-то хуже, где-то лучше. Иногда, когда хуже, становится лучше. Понимаете, в политике. Чем больше давят, чем больше обливают помоями, тем больше растет рейтинг, а не уменьшается. Вот. Но еще я хотел сказать о другом, что, понимаете, я надеюсь, хотя бы в некоторых случаях, в некоторых округах, может быть, и в моем, мы достигнем, я имею в виду Парнас и Яблоко, договоренности о невыдвижении альтернативных кандидатов.
Но у вас там Любовь Соболь собирается, ну, а потом Мария Баронова от Ходорковского.
Понимаете,
какая конкуренция опять
мощная? Ну, Ходорковский, да, хороший очень человек, но это же все-таки не партия. Поэтому она собирает подписи. Посмотрим. Я надеюсь, что... Мне очень бы хотелось надеяться, что Яблоко не выдвинет альтернативного кандидата в центральном округе против меня. Парнас не выдвигает альтернативного кандидата против Гудкова в Тушинском округе. Вот я думаю, такими обменами мы сделаем то, что не удалось сделать полностью, о чем так много посвятил усилий Шейнис и Шлосберг, объединить две партии вместе. Пока не получилось. Но я думаю, что вот такие, может быть, некие точечные договоры, это залог того, что хотя бы мы, во-первых, пройдем в Думу, и наши фракции будут вместе в Думе. А это уже какая-то сила. И там дальше посмотрим.
Просто, знаете, все-таки вы идете не в Государственную Думу Российской империи, а в какой-то марионеточный орган, считают многие. Вот что плохо.
Да, но я считаю, что любую возможность легально, законно, конституционно действовать нельзя ею пренебрегать. Понимаете, если есть возможность участвовать в выборах, вести диспуты с противниками, а это предполагает современный закон, печатать материалы, объяснять людям, надо этим пользоваться. А дальше уж как Бог даст.
А вот Михаил Борисович Ходорковский говорит, что революция будет, ну, бархатная, еще какая-то. Может быть революция?
Ну, вы знаете, революция в смысле резкого изменения, она может быть, конечно, но революция не в смысле, я надеюсь, и я вообще не вижу условий, совершенно не вижу условий для силовой революции, кровавой революции, как в 17-м году, потому что никто этого не хочет. Кроме каких-то отдельных отвязанных людей. Люди слишком наелись этого кошмара в начале 20 века, и спинная память нам говорит, что больше такого не надо. Это слишком дорогая цена. Но, естественно, революция, как вот бархатная революция, как смена системы от послесоветской к несоветской, это, я думаю, возможно, желательно, и более того, единственное необходимо. Понимаете, мы или идем назад в Советский Союз, в Северную Корею, или мы идем в настоящую европейскую культурную Россию. Вот, собственно, у нас вот такая альтернатива. Те, кто идут за Путиным, идут в царе или там за госпожой Яровой, идут в Советское вчера, а те, кто идут за нами, за господином Явлинским, господином Касьяновым, идут в российское будущее. И я думаю, что каждый избиратель сделает свой выбор вот в этой альтернативе, Именно эта альтернатива есть реальный выбор 18 сентября этого года.
Спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» был Андрей Зубов, историк, руководитель кафедры, да, кафедры в «Новой газете». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Параკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.